Глава 5. Всю ночь я не мог заснуть. Крутился, вертелся, курил, в сад высовывался для прохлаждения. Нервы, видимо, разгулялись после всего. Рамбо торчал в углу и светился в темноте. В конце концов я его выгнал. Просто так, чтобы злость сорвать. В голову лезла всякая чушь. Картинки всякие, не относящиеся к делу. А тут еще и та койка подлая. Я ее засек, что она норовит все время превратиться в этакое мягкое ложе, на каких здесь все, наверное, спят. Да еще подлюга посягает меня укачивать, как младенца. Вообще-то не в том беда, что я заснуть не мог. Я по трое суток могу не спать, и ничего со мной не делается. А главное, что я думать не мог по-человечески. Ничего не соображал. Добился я вчера своего или не добился? Могу я Драмбе теперь доверять или нет? Не знаю. Следит за мной Корней или нет? Опять же, не знаю. Вчера после ужина заглянул я к нему в кабинет. Сидит он перед своими экранами. На каждом экране по рылу, а то и по два. И он со всеми этими рылами разговаривает. Меня как ножом ткнули. Представил я себе, как бешусь там на холме, истерику закатываю. А он сидит себе здесь в прохладе, смотрит на все это через экран и хихикает. Да еще, может быть, Драмбе радирует. Валяй, мол, разрешаю. Нет, про себя я точно знаю, что я бы так не мог. Чтобы на моих глазах оскверняли святыню моего народа, а я бы при этом хихикал и на экранчик смотрел. Нет, у меня бы так не получилось. Я вам не крысоед. Но ведь и Корней вроде не крысоед. Я всяких крысоедов насмотрелся. И алайских наших, и имперских. А такого видеть не приходилось. А с другой стороны, что я о нем знаю? Мягко стелет, сладко кормит. Больше ведь ничего. А если у него такое задание, сказано ему, любой, мол, ценой? Не знаю, не знаю. Давеча, когда я вернулся, он меня сначала встретил, как всегда, потом присмотрелся, насторожился и принялся расспрашивать, что да как. Отец родной, да и только. Я ему опять соврал, что башка болит. От степных запахов. Но он, по-моему, мне не поверил. Виду не подал, конечно, но не поверил. А я весь вечер за ним следил. Будет он Драмбу допрашивать или нет? Нет, не допрашивал. Даже не поглядел на него. Ох, ребята, бедная моя голова. Хоть ложись на спинку и пусть несет, куда несет. Так промаялся я до самого рассвета. Ложился, вскакивал, кружил по комнате, опять ложился, в окно высовывался, башку в сад свешивал. И в конце концов меня, видимо, сморило. Задремал я, положил ухо на подоконник. Проснулся весь в поту и сразу услышал это самое хриплое мяуканье. Мряу, мряу, мряу. Словно самого дьявола ангелы небесные душат голыми руками в преисподней. И мне в лицо из сада фукнуло горячим, как бы шипучим ветром. Я еще глаз как следует не разлепил, а уже сижу на полу, рукой шарю автомат и высматриваю поверх подоконника, как из-за бруствера. И в этот раз я все увидел, как это у них делается, с самого начала и до самого конца. Над моей круглой поляной, правее бассейна, загорелась в сумерках яркая точка. И потек от нее вниз и в сторону, словно бы жидкий лиловый свет. Еще прозрачный, еще кусты сквозь него видно. И он все течет, течет. И вот уже заполнил здоровенный такой конус, вроде химической банки в 4 метра высотой. Заполнил, и тут же стал отвердевать, остывать, меркнуть. И вот уже стоит на поляне ихний звездолет класса «Призрак», каким я его увидел в первый раз. И тишина. Первобытная. Даже птицы замолчали. Над поляной рассветное серо-голубое небо, вокруг поляны черные кусты и деревья, и посередине поляны – это серебристое чудище. И никак я не могу понять, то ли оно живое, то ли оно вещь. Потом что-то слабо треснуло, раскрылась в нем черная пасть, звякнула, зашипела, и выбрался оттуда человек. То есть это я сначала подумал, что человек. Руки у него были, ноги, голова. Весь он был какой-то черноватый, что ли. Либо закоптило его, либо обгорел. И весь он был обвешан оружием. Я такого оружия, ребята, никогда не видел. Но с первого взгляда мне ясно стало, что это именно оружие. Оно свисало у него с обоих плеч, из пояса, и лязгало, и брякало на каждом шагу. По сторонам он не глядел, а двинулся прямо к крыльцу, как в собственный дом. И шагал он как-то странно, но я не сразу понял, в чем тут дело, потому что глаз не мог оторвать от его лица. Она у него тоже была черноватая, обгорелая, блестела и отсвечивала, и вдруг он поднял обе руки и принялся его с себя сдирать, как маску. Да это, видно, и была маска, потому что он в 2 секунды с нею управился и с размаху шмякнул ее оземь. И тут меня прошибло потом в другой раз. потому что под этим черноватым, обгорелым, липким и лакированным у него оказалось второе лицо, уже не человеческое. Белое, как камень, безносое, безгубое, а глаза, как плошки, и светятся. Я на это лицо только взглянул и сразу понял. Не могу. Стал глядеть ему на ноги. Еще хуже. У него ведь почему такая странная походка была? Он по этой густой траве, по твердой земле шел, как мы с вами шли бы по зыбучему песку. Или, скажем, по трясине. На каждом шагу проваливался по щиколотку, а то и глубже. Не держала его земля. Подавалась. У крыльца он приостановился на секунду и разом стряхнул с себя всю свою амуницию. Залязгала она, загрохотала, а он шагнул в дверь, и снова тишина. И пусто. Как в бреду. И звездолета уже нет. Словно и не было никогда. Только черные дыры от поляны до дома, до груда невиданного оружия у крыльца. Все. Очень мне захотелось потереть глаза, ущипнуть себе за ляжку и все такое. Но я этого делать не стал. Я ведь бойцовый кот, ребята. Я весь этот бред от себя отмел. Не впервой. Я только главное оставил. Оружие. Впервые я здесь увидел оружие. Я даже одеваться не стал. Как был в одних трусах. Махнул через подоконник со второго этажа. Роса была обильная. Ноги мои моментально стали мокрые выше колен. И продрал меня озноб. То ли от этой сырости, то ли опять же от нервов. Около крыльца я присел на корточки и прислушался. Тихо, по-нормальному тихо, по-утреннему. Птички завозились, сверчок какой-то заскрипел. Мне до этого дела не было, я ждал голоса услышать. Нет, не слышно голосов. В этом доме ведь всегда так. Не должно быть голосов. Галдят, бормочут, переругиваются. Причем кто, неизвестно. Потому что Корнея в доме нет. Шляется где-то, беса тешит. Но должны же они здороваться. Друг друга по спинам хлопать. Восклицать что-нибудь приветственное. Нет, тут у них будет тишина. Могила. Ладно. И вот сижу я на корточках и смотрю на эти штучки, которые передо мной лежат, даже на вид тяжеленные, гладкие, масляные, надежные. Никогда я таких не видел ни на картинках, ни в кино. Большой, видно, убойной силы аппараты. Да вот беда, непонятно, с какой стороны к ним подступиться, за какое место их брать и на что в них нажимать. И даже прикасаться к ним как-то боязно. Того и гляди, ахнет, костей не соберешь. В общем, я растерялся. И это было плохо. Потому что на самом-то деле мне следовало бы сразу ухватить что-нибудь и рвать когти. Ну, Гак, давай! Давай быстро! Вот эту коротышку. Ствол есть. Вместо дула, правда, стекляшка какая-то. Зато и рукоятка вроде бы есть. Два плоских магазина по сторонам ствола торчат. Все! Нет у меня больше времени. Потом разберусь. Протянул я руку и осторожно взялся за рукоятку. И тут произошла со мной странная вещь. Взялся я, значит, за рукоятку. Рубчатая такая, теплая. Пальцы сомкнул, тяну на себя. Осторожно, чтобы не брякнуло. Тяжесть даже почувствовал. А в кулаке ничего. Сижу, как пьяный, гляжу на пустой кулак. А машинка эта как лежала на ступеньке, так и лежит. Я сгоряча ее хватать поперек. И опять под пальцами металл, твердое, тяжелое. Рванул на себя. Опять ничего. И захотелось мне тут орать во весь голос. Еле сдержался. Посмотрел на ладонь. Ладонь в масле. Вытер ее о траву, поднялся. Разочарование, конечно, страшное. Все у них учтено. Все рассчитано и предусмотрено у гадов. Перешагнул я через эту груду бесполезного для меня железа и пошел в дом. Вижу, в холле в углу торчит драмба. Зашевелил своими ушами, уставился. А мне на него и смотреть было противно. И уже хотел я подняться к себе, как вдруг подумал. А что если... В конце концов, не все ли равно, у кого в руках будет машинка? У меня или у этого долдона? «Рядовой Драмба», — сказал я негромко.
«Слушаю, господин капрал»,
— отозвался он, как положено. «А ну-ка, иди за мной». Вышли мы обратно на крыльцо. Оружие лежит, никуда не делось. «Подай мне вот эту крайнюю», — говорю. «Только осторожно».
«Не понял, господин капрал»,
— гудит эта дубина. «Чего ты не понял?»
«Не понял, что именно приказано подать».
«Провались ты! Мне-то откуда знать, как это называется?» «Как называются эти предметы?» – спрашиваю. Драмба заработал ушами и рапортует.
«Трава, господин капрал. Ступени».
«А на ступенях?» – спрашиваю я и чувствую, что меня мороз по коже начинает продирать.
«На ступенях пыль, господин капрал».
«А еще?» Впервые Драмба промедлил с ответом. Долго молчал. У него, видно, тоже шестеренка за шестеренку зашла, как и у меня.
Еще на ступенях имеются, господин капрал, рядовой драмба, 4 муравья.
Он снова помедлил.
А также всевозможные микроорганизмы.
Он их не видел, понимаете? Не видел. Микроорганизмы он видел, а железяки эти метровой длины видеть ему было не положено. Ему их видеть не положено, а мне брать. Все предусмотрели. И тут я с досадой, не сообразив, маханул босой ногой по самой здоровенной железяке, что на крыльце валялась. Взвыл я, палец отшиб начисто, ноготь сломал. А железяка как лежала, так и осталась лежать. Все. Это было уже последней каплей. Захромал я к себе, зубами скреплю, чуть ли не плачу, кулаки стиснул. Пришел, повалился на койку и взял меня отчаяние, какого не испытывал я аж с того дня, когда пришел на побывку домой и увидел, что не то что дома моего, всего квартала нет. Одни горелые кирпичи громоздятся и душат гарью. Почудилось мне в эти черные минуты, что никуда я не годен. Ничего я не могу здесь сделать. В этом сытом и лукавом мире, где каждый мой шаг рассчитан и предусмотрен на 100 лет вперед. И вполне может быть, что каждое мое действие, которое я еще только собираюсь совершить, они уже знают, как пресечь и обратить себе на пользу. И чтобы разогнать мрак, я стал вспоминать самое светлое, самое счастливое, что было в моей жизни. И вспомнил я тот морозный ясный день, столбы дыма, которые поднимались в зеленое небо, и треск пламени, пожирающего развалины, серый от сажи снег на площади, окоченевшие трупы, изуродованный ракетомет в огромной воронке, а герцог идет вдоль нашей шеренги. Мы еще не успели остыть, глаза еще заливает пот, ствол автомата обжигает пальцы, а он идет, тяжело опираясь на руку адъютанта, и снег скрипит под его мягкими красными сапожками». И каждому из нас он внимательно заглядывает в глаза и говорит негромко слова благодарности и одобрения. А потом он остановился прямо передо мной. И гепард, которого я не видел, я никого не видел, кроме герцога, назвал мое имя. И герцог положил мне руку на плечо и некоторое время смотрел мне прямо в глаза, и лицо у него было желтое от усталости, иссеченное глубокими морщинами, а вовсе не гладкое, как на портретах. Веки красные и воспаленные, и мерно двигалась тяжелая, плохо выбритая челюсть. И все это, держа свою правую руку у меня на плече. Он поднял левую и щелкнул пальцами. И адъютант поспешно вложил в эти пальцы черный кубик, а я все еще не верил своему счастью, не мог поверить, но герцог произнес низким, хриплым голосом: «Открой пасть, котенок!» И я зажмурился и открыл рот изо всех сил. Почувствовал на языке шершавое и сухое и стал жевать. Волосы встали дыбом у меня под каской. Из глаз покатились слезы. Это был личный его высочества жевательный табак, пополам с известью и сушеной горчицей. А герцог хлопал меня по плечу и говорил растроганно: «О, эти сопляки! Мои верные, непобедимые сопляки!» И тут я поймал себя на том, что улыбаюсь во всю морду. «Нет, господа, еще не все кончено. Верные, непобедимые сопляки не подведут. Не подвели там, не подведут и здесь». Повернулся я на бок и заснул. Чем и кончилось мое приключение. Это кончилось, зато другие начались. Потому что тихий наш домик вдруг зашевелился. Раньше было как? Позавтракаем мы с Корнеем, потрепимся 20 минут о том о сём. И все, до самого обеда я один. Хочешь спи, хочешь книжки читай, хочешь голоса в доме слушай. А тут, не знаю, то ли кто-то этот ихний гадюшник разворошил, то ли у них передышка какая-то кончилась, но только стало в нашем домике тесно. А началось все с того, что отправился я в тот коридор посмотреть, как там моя переписка. Честно говоря, ничего я нового увидеть и не ожидал. Однако смотрю, отозвался мой математик. Прямо под моим вопросом теми же аккуратными маленькими буковками было написано: «Твои друзья в аду». Вот тебе и на. Как же это получается? Кто ты, друг? Твои друзья в аду. Значит, тут их несколько. Почему же не пишут, кто они? Боятся? А почему в аду? Нормальному человеку тут, конечно, не сладко приходится, но в аду. Я посмотрел на эту крашеную дверь. Может быть, там тюрьма? Или что-нибудь похуже? Что же вы, ребята, толком ничего не сумели написать? Нет, этот коридорчик надо взять под наблюдение. Но это потом. А что мне сейчас написать? Чтобы они сразу про меня поняли? Черт, математики этой не знаю. Может быть, у них в этой формуле все зашифровано? Напишу-ка я им, кто я есть, чтобы они знали, с кем имеют дело и на что я годен. Напишу я им... Я достал припасенный огрызок карандаша и нацарапал печатными буквами. «Бойцовый кот нигде не пропадет». Очень мне понравилось, как я это придумал. Любому ясно, что я кот, что я бодр и готов к действию. Парашютистов этих я в гробу видал. Ничего они мне здесь не сделают. А если это ловушка и затеял эту переписку Корней? Что ж, пожалуйста, ничего такого я не написал. Ладно, за коридорчиком этим понаблюдаем. А сейчас пришла пора посмотреть, что же у них за этой дверью. Недолго думая, взялся я за ручку и потянул ее на себя. Открылась. Я думал, там комната какая-нибудь будет, или коридор, или лестница. Ну что у людей за дверями бывает? Так вот, там ничего этого не было. Камера там была. 3 на 3. Стены черные, матовые. В стене напротив торчит круглая красная кнопка. И все. Я когда эту камеру увидел, мне сразу расхотелось в нее заходить. Да ну их, думаю, к шутам. Чего я в этом склепе не видел? Кнопок красных я не видел, что ли? Стою я в нерешительности и вдруг слышу сзади голоса. Близко. Можно сказать, рядом. Ну, думаю, кажется, влип. Захлопнул дверь, зубы стиснул, оборачиваюсь. Переднему по горлу и в сад, думаю. А там ищи меня, свищи. Но оказалось, что это не парашютисты. Выворачивает в коридор из-за угла какой-то человек с тележкой. С этакой платформой на колесиках. Я засунул руки в карманы и этакой ленивой походочкой двинулся навстречу. Коридор широкий, разминимся спокойно. А он уже близко со своей тележкой. Глянул на него, змеиное молоко. Черный. Мне сперва даже показалось, что у него вообще головы нет. Потом, конечно, присмотрелся и вижу, есть голова. Но черная. То есть вся черная. Не только волосы, но и щеки, уши, лоб. А губы красные, толстые. Белки глаз так и сверкают. И зубы тоже. Это с какой же планеты его занесло сюда такого? Я прижался к стене, уступая дорогу изо всех сил. Проходи, мол, не задерживайся, только не трогай. Не тут-то было. Конечно же, он вместе со своей тележкой приостанавливается около меня, ослепляет меня своими белками и зубами и хриплым внутренним голосом произносит:
«А по-моему, это типичный алаец».
Я сглотнул, киваю. «Так точно, говорю, алаец я». И он начинает говорить со мной по-алайски, но уже не хриплым басом, а приятным таким нормальным голосом, тенором или, не знаю, там, баритоном. «Ты, — говорит, — наверное, Гак, бойцовый кот». «Так точно, — говорю. Ты, — спрашивает, — из центра сейчас?» Ну, что я ему отвечу? «Никак нет, — говорю. Я сам по себе. Я уже разглядел его и вижу, что человек как человек. Ну, черный. Ну и что?» «Нас на островах голубые живут, никто им в нос не тычет. Одет нормально, как все здесь одеваются. Рубашка на выпуск, короткие штаны, только черный. Весь». «Ты, может быть, Корнея ищешь?» – спрашивает он. Участливо так спрашивает, совсем как Корней. «Вид у тебя какой-то взъерошенный», – говорит. «Да нет», – отвечаю я с досадой. «Это я вспотел просто. Жарко тут у вас?» «А-а-а, так ты бы мундир-то свой снял. Что ты в нем преешь? А Корнея ты пока лучше не ищи. Корней сейчас занят до предела. Чисто так по-алайски, между прочим, грамотно, и выговор у него такой столичный, с придыханием. Стильно говорит. Ну, объясняет он мне что-то про Корнея, где сейчас Корнея и чем он занимается. А я все поглядываю на его тележку и, честно вам скажу, ребята, ничего уже не слышу, что он там мне говорит. Значит так. Ну, тележка, она тележка и есть. Не в тележке дело». А вот на этой тележке лежит у него громадный, вроде бы кожаный мешок. Кожаный и снаружи как бы маслом облитый. Коричневый такой, вроде как куртка бронеходчика. Сверху он, значит, гладкий, без единой морщинки, а внизу весь какой-то смятый, весь в бороздах и складках. И вот там, в этих самых бороздах и складках, я еще в самом начале заприметил какое-то движение. Сначала думал, показалось. Потом... В общем, там был глаз. «Оторвите мне руки-ноги, глаз!» Какая-то складка там раздвинулась тихонько и глянул на меня большой круглый темный глаз. Печальный такой, внимательный. Нет, ребята, зря я в этот коридор сегодня пошел. Оно, конечно, бойцовый кот есть боевая единица сама в себе и так далее. Но все-таки о таких встречах в уставе ничего не говорится. Стою я, держусь за стенку и, знай себе, долблю. Так точно, так точно. А сам думаю, увези ты это от меня. В самом деле, ну что ты здесь встал? И понял, мой черный, понял, что мне надо бы передохнуть. Говорит хриплым басом.
Привыкай, алаец, привыкай. Пойдемте, Джонатан.
А потом по-алайски нормальным голосом. Ну, будь здоров, брат храбрец. Эк тебя скрутило. Да не трусь ты, не трусь, бойцовый кот. Это ведь не джунгли. Так точно, сказал я в 148-й раз. Блеснул он своими белками и зубами на прощание и двинулся с тележкой дальше по коридору. Поглядел я ему вслед, змеиное молоко. Тележка-то катится сама по себе, а он рядом с ней вышагивает сам по себе, совсем отдельно. И уже раздаются опять голоса. Один, значит, хриплый бас, а другой нормальный. Но говорят они уже оба на каком-то неизвестном языке. И на лопатках у этого черного надпись полукругом «Гиганда». Хороша встреча, а? Еще одна такая встреча, и я в собственные сапоги прятаться начну.
Привыкай, алаец, привыкай. Не знаю, может быть, я когда-нибудь и привыкну, но ближайшие полста лет вы меня в этот коридор не заманите.
Досмотрел я, как они в этот склеп втиснулись, захлопнули за собой дверь, да и пошел от этого поганого места, держась за стенку. С этого самого дня стало в домике тесновато. Валят валом. Через нуль кабину прибывают по двое, по трое. По ночам и особенно под утро от призраков в саду сплошной мяв стоит. Некоторые вываливаются прямо из чистого неба. Один в бассейн угодил, когда я утром купался. Тоже устроил мне переживания. И все они к Корнею, все они галдят на разных языках. И у всех у них дела, и у всех срочные. В холл выйдешь, галдят. В столовую придешь пищу принять. Сидят по двое, по трое, кушают и опять же галдят. Причем одни поели, другие откуда-то приходят. Я на это просто смотреть не мог. Сколько они хозяйского добра даром переводят. Хоть бы с собой приносили, что ли. Неужели не понимают, что на всех не напасешься? Совести у людей нет, вот что я вам скажу. Правда, надо все-таки им отдать справедливость. Все-таки мешков среди них с глазами я больше не замечал. Были среди них, конечно, довольно жуткие экземпляры, но чтобы совсем уж мешок, нет. Таких больше не было. И на том спасибо. Я день терпел, два терпел, а потом от этого нашествия, честно скажу, ребята, просто сбежал. Возьмешь с утра драмбу и на пруды километров за 15 от этого постоялого двора. Я там пруды нашел, роскошное место, камыши, прохлада, уток, видимо-невидимо. Конечно, может быть, я поступил неправильно, смолодушничал. Наверное, я должен был там среди них ториться, подслушивать там, подсматривать, мотать на ус. Но ведь, ребята, я же старался. Сядешь где-нибудь в уголке в гостиной, рот раскроешь, уши развесишь. Ни черта не понять. Галдят на непонятных языках, чертят какие-то кривые, мотают друг у друга перед носом какие-то рулоны голубой бумаги со значками. Один раз даже карту империи вывесили, битый час по ней пальцами ползали. Уж казалось бы, что проще, карта. А так я и не понял, чего они друг от друга добивались, чего не поделили. Одно я, ребята, понял, что-то у нас там происходит или вот-вот должно произойти, потому весь этот гадюшник зашевелился. Короче говоря, я решил предоставить инициативу противнику. Разобраться в обстановке я не умею, помешать им никак не могу. И остается мне рассуждать примерно так. Раз они меня здесь держат, значит, я им зачем-то нужен. А раз я им нужен, то что бы они там ни затевали, а рано или поздно ко мне обратятся. Вот тогда мы и посмотрим, как действовать. А пока будем на пруды ходить, драмбу муштровать и ждать. Может быть, что-нибудь подвернется. И, между прочим, подвернулось. Как-то раз иду я на завтрак, смотрю за столом Корней. И притом один. Я последние дни Корнея редко видел. Да и то вокруг него всегда народ толокся. А тут сидит один, молоко пьет. Ну, поприветствовал я его, сажусь напротив. И странно мне как-то стало. Соскучился я по нему, что ли. Тут все дело, наверное, было в его лице. Хорошее у него все-таки лицо. Есть в нем что-то очень мужественное и в то же время наоборот, детское что ли. В общем, лицо человека безо всяких тайных умыслов. Такому и не хочется верить, а веришь. Разговариваем мы с ним, а я все время себе напоминаю. Осторожно, кот, другом он тебе быть никак не может. Не с чего ему быть твоим другом. А раз он тебе не друг, значит враг. И тут он вдруг говорит мне ни с того ни с сего. А почему ты, как, мне вопросов не задаешь никогда? Вот тебе и на. Вопросов я ему не задаю. А где мне ему вопросы задавать, когда я целыми днями его не вижу? И что-то мне так горько стало, и ужасно захотелось сказать ему прямо.
А чтобы вранья поменьше слушать, друг лукавый. Но я, конечно, этого не сказал. Пробормотал только.
Почему не задаю?
Задаю. Понимаешь, говорит он, и тон у него такой, будто он передо мной извиняется. Я ведь не могу тебе длинные лекции читать. Во-первых, у меня времени на это нет, сам видишь. И хотел бы с тобой побольше времени проводить, да не могу. Но во-вторых, лекции – это, по-моему, скучище. Какой интерес выслушивать ответы на вопросы, которых ты не задавал? Или ты, может, иначе считаешь? Я растерялся, замычал что-то самому мне непонятное. И тут вваливаются в столовую двое, а за ними еще и третий. Сияют все трое, как начищенные медные чайники. И будто все втроем несут крошечную круглую коробочку и с этой коробочкой прямиком к Корнею. «Она?» — говорит Корней, поднимаясь им навстречу. «Она!» — отвечают они чуть ли не хором и тут же замолкают. Я давно заметил, что при Корнее они не галдят. При Корнее они держатся как положено. Корней, видимо, шутить не любит. «Да». Уплетаю я какую-то вроде бы рыбу, запиваю горячим пойлом, а Корней эту коробочку берет двумя пальцами, открывает ее осторожно и вытягивает из нее узкую красную ленту. Эти трое дышать перестали. В столовой тишина, и слышно только, как галдят в гостиной. Корней эту красную ленточку рассмотрел внимательно, просто так, на свет, а потом сказал негромко: «Молодцы, размножайте и раздавайте», и пошел из столовой. Только у самой двери спохватился, повернулся ко мне и сказал: «Извини, гаг, ничего не могу поделать. Я только плечом дернул, мне-то что, пожалуйста». Ну, из этих троих двое поскакали за Корнеем, а третий остался и стал аккуратно укладывать эту красную ленточку обратно в коробочку. Я сижу злой, не люблю принимать пищу при посторонних, но он на меня вроде бы и внимания не обращает. Он идет через всю столовую в угол, где у Корнея стоит какой-то шкаф-не шкаф, сундук-не сундук, ящик, в общем, поставленный на попа. Я этот ящик 100 раз видел и никогда на него внимания не обращал. А он подходит к этому ящику, сдвигает кверху какую-то шторку, и в стенке ящика образуется ярко освещенная ниша. В эту нишу он вкладывает свою коробочку и шторку опускает. Раздается короткое гудение, на ящике вспыхивает желтый глаз. Этот тип снова поднимает шторку, и тут, ребята, я есть перестал. Потому что смотрю, а в нише уже 2 коробочки. Этот тип опять опускает шторку, опять загудело, опять загорелся желтый глаз, поднимает он шторку, 4 коробочки. И пошел, я сижу и только глазами хлопаю, а он шторку вверх, шторку вниз, гудок, желтый глаз, шторку вверх, шторку вниз. Через минуту у него этих коробочек набралась полная ниша. Выгреб он их оттуда, распихал по карманам, подмигнул мне и выскочил вон. Ничего я опять не понял. Да здесь никакой нормальный человек бы не понял. Но одно я понял. Это надо же, какая машина. Встал я и к ящику. Осмотрел его со всех сторон. Даже попробовал сзади заглянуть, но голова не пролезла. Только ухо прищемил. Ладно. А шторка поднята, и ниша эта так светом и сияет мне в глаза. Змеиное молоко. Я огляделся и хватит со стола мятую салфетку. Скатал ее в шарик между ладонями и бросил в нишу. Издали бросил на всякий случай, мало ли. Нет, вроде все нормально. Лежит себе бумажка, ничего ей не делается. Тогда я осторожненько взялся за эту шторку и потянул вниз. Шторка легко двинулась, прямо-таки сама пошла. Щелк! И как следует быть, загудела, зажглась желтая лампа. Ну, кот, потянул я шторку вверх, точно. 2 бумажных шарика. Я их оттуда вилкой осторожно выгреб, смотрю, одинаковые. То есть, точь-в-точь. Отличить совершенно невозможно. Я их и так посмотрел, и эдак, и на просвет, даже дурак понюхал. Одинаковые. Это что же получается? Золотой бы мне сейчас. Я бы в миллионерах ходил. Стал я рыскать по карманам. Ну, не золотой, думаю, так хотя бы грош медный. Нет гроша. И тут нашариваю я свой единственный патрон. Унитарный патрон калибра 8,1. Нет, даже в этот момент я еще не соображал, что здесь к чему. Просто подумал, раз уж денег нет, так хоть патронов наделаю. Они тоже денег стоят. И только когда в нише передо мной 16 штук медью засверкало, только тогда до меня наконец-то дошло. 16 патронов? Да ведь это же обойма. Полный магазин, ребята. Стою я перед этим ящиком, смотрю на свои патроны, и такие интересные мыслишки в голове у меня бродят, что я тут же спохватился и поглядел вокруг, не подслушивает ли кто и не подсматривает ли. Хорошую они тут машину себе придумали. Ничего не скажешь. Полезная машина. Много я у них всякого повидал. Но вот такую полезную вещь всего второй раз вижу. Первая — это драмба, конечно. Ну что ж, спасибо. Собрал я патрончики свои, сыпал их в карман куртки. Оттянули они мне карман, и почувствовал я, ребята, будто забрежило, наконец, что-то передо мной вдали. Машинкой этой я потом еще не раз пользовался. Запас патронов потихоньку пополнял. Пуговица у меня оторвалась. Я и пуговиц форменных на всякий случай для комплекта наделал. Ну, еще кое-что по мелочам. Сначала я берегся, потом совсем обнаглел. Они тут же за столом кушают и галдят. А я стою себе у ящика и, знай себе, шторкой щелкаю. И хоть бы кто внимание обратил. Беспечный народ. Ума не приложу, как они собираются нашей планетой управлять при такой своей беспечности. Их же у нас перочинными ножами резать будут. Ведь я здесь прямо у них на глазах мог бы всю их секретную документацию скопировать. Была бы документация. Они ведь на меня ну совсем никакого внимания не обращали. Хочешь подслушивать — подслушивай. Хочешь подсматривать — подсматривай. Так, который-нибудь взглянет рассеянно, улыбнется тебе и снова галдеть. Обидно даже змеиное молоко. Все-таки я бойцовый кот его высочества, не шпана какая-нибудь мелкая. Передо мной такие вот шпаки с тротуара сходили и шляпу еще поднимали. Правда, не каждый день снимали, а только в дни тезоименинства. Но все равно. Так и хотелось мне встать как-нибудь в дверях и гаркнуть по-гепартовски: «Смирно, глаза на меня! Тараканья немочь!» То-то забегали бы. Потом я, конечно, запретил себе эти темы думать. Я свое достоинство унижать права не имею. Даже в мыслях. Пусть все идет, как идет. Мне одному их по стойке смирно все равно не переставить. Да и нет передо мной такой задачи. Корней мой в эти дни совсем извелся. Мало того, что ему этот галдеж нужно было регулировать, так свалились на него еще и личные неприятности. Всего я, конечно, не знаю, но вот однажды вернулся я под вечер с прудов, усталый, потный, ноги гудят. Искупался и завалился в траву под кустами, где меня никто не видит, а я всех вижу. То есть видеть-то особенно было некого. Которые оставались, те все сидели в кабинете у Корнея. Было у них там очередное совещание. А в саду было пусто. И тут дверь нуль кабины раскрывается, и выходит из нее человек, которого я до сих пор здесь никогда не видел. Во-первых, одежда на нем. Которые наши, они все больше в комбинезонах или в пестрых таких рубашках с надписями на спине. А этот, не знаю даже, как определить. Что-то такое строгое на нем, внушительное. Материальчик серый, понял? Стильный. И сразу видно, что не каждому такой по карману. Аристократ. Во-вторых, лицо. Здесь я объяснять уж совсем не умею. Ну, волосы черные, глаза синие, не в этом дело. Напомнил он мне чем-то того румяного доктора, который меня выходил. Хотя этот был совсем не румяный и уж никак не добряк. Выражение одинокое, что ли? У наших такого выражения я не видел. Наши либо веселые, либо озабоченные. А этот... нет, не знаю, как сказать. В общем, вышел он из кабины, прошагал этак решительно мимо меня и в дом. Слышу, галдеж в кабинете разом стих. Кто же это такой к нам пожаловал, думаю? Высшее начальство. В штатском. И стало мне ужасно интересно. Вот, думаю, взял бы такого заложником. Большое дело можно было бы провернуть. И стал я себе представлять во всех подробностях, как я это дело проворачиваю. Фантазия, значит, у меня разыгралась. Потом спохватился. В кабинете уже опять галдят. И тут на крыльцо выходят двое. Корней и этот самый аристократ. Спускаются и медленно идут по дорожке обратно к нулькабине. Молчат. У аристократа лицо замкнутое. Рот сжат в линейку, голову несет высоко. Генерал, хоть и молод, а Корней мой голову повесил, глядит под ноги и губы кусает. Расстроен. Я только успел подумать, что на Корнея здесь, видимо, нашлась управа. Как они останавливаются совсем недалеко от меня, и Корней говорит: «Ну что ж, спасибо, что пришел». Аристократ молчит, только плечами слегка повел, а сам смотрит в сторону. «Ты знаешь, я всегда рад тебя видеть», — говорит Корней. «Пусть даже так, на скорую руку. Я ведь понимаю, ты очень занят». «Не надо», — говорит аристократ с досадой. «Не надо. Давай лучше прощаться». «Давай», — говорит Корней. И с такой покорностью он это сказал, что мне даже страшно стало. «И вот что», — говорит аристократ. «Жестко так говорит, неприятно. Меня теперь долго не будет. Мать остается одна. Я требую, перестань ее мучить. Раньше я об этом не говорил, потому что раньше я был рядом. Одним словом, сделай, что хочешь, но перестань ее мучить. Корней что-то сказал, почти прошептал. Так тихо, что я не уловил его слов. «Можешь», — говорит аристократ с напором. «Можешь уехать, можешь исчезнуть. Все эти твои занятия, с какой стати они ценнее, чем ее счастье?» «Это совсем разные вещи», — говорит Корней с каким-то тихим отчаянием. «Ты просто не понимаешь, Андрей». «Я чуть не подскочил в кустах. Ну ясно же, никакой это не начальник и не генерал. Это же его сын. Они же даже похожи». «Я не могу уехать», — продолжает Корней. «Я не могу исчезнуть. Это ничего не изменит. Ты воображаешь, что с глаз долой и сердца вон. Это не так. Постарайся понять». «Сделать ничего невозможно. Это судьба, понимаешь? Судьба». Этот самый Андрей задрал голову, посмотрел на отца надменно, словно плюнуть в него хотел. Но вдруг его аристократическое лицо так жалко задрожало, вот-вот заревет. Он как-то нелепо махнул рукой и, ничего не сказав, со всех ног пустился к нулькабине. «Береги себя!» – крикнул ему вслед Корней, но того уже не было. Тогда Корней повернулся и пошел к дому. На крыльце он постоял некоторое время, не меньше минуты, наверное, стоял. Словно собирался с силами и мыслями, потом расправил плечи и только после этого шагнул через порог. Такие вот пироги. Насели на человека. И жена эта, и сын, оба хороши. Непонятно же, чего им от него надо. Ладно, не мое это дело. Жалко только его. Я бы, конечно, на его месте накидал бы этому сыночку пачек, чтобы знал свое место и не встревал. Но только на Корнея это не похоже. То есть не похоже, чтобы он кому-нибудь мог пачек накидать. Вернее, пачек-то он накидать мог бы, по-моему, кому угодно. Силище и ловкости он неимоверный. Видел я, как они однажды возились возле бассейна. Корней, а против него трое его этих. Ну, офицеров, что ли. Как он их кидал? Это же смотреть было приятно. Так что насчет пачек вы будьте спокойны. Но тут дело не в том, что без крайней надобности он никому пачек кидать не станет. Не то что пачек. Резкого слова от него не услышишь. Хотя, с другой стороны, конечно, был один случай. Как-то раз сунулся к нему в кабинет, не помню уже зачем. То ли книжку какую-то взять, то ли ленту для проектора. Одним словом, дождь был в тот день. Сунулся и попал вдруг в полную темноту. Я даже засомневался. Не было еще такого, чтобы я в этом доме среди бела дня попал в темное помещение. Может, меня по ошибке куда-нибудь в кладовку занесло. И вдруг оттуда из темноты голос Корнея. «Прогоните еще раз до самого начала». Тогда я шагнул вперед. Стена за мной затянулась, и стало уж совсем темно, как в обычном тире. Я вытянул перед собой руки, чтобы не треснуться обо что-нибудь. Двух шажков не сделал, запутался пальцами в какой-то материи. Я даже вздрогнул от неожиданности. «Что еще за материя? Откуда она здесь взялась в кабинете?» Никогда ее здесь раньше не было. И вдруг слышу голоса. И как я эти голоса услышал, так о материи и думать позабыл. И замер, и дышать перестал. Я сразу понял, что говорят по-имперски. Я ихние хурли-мурли где угодно узнаю. Сипение это писклявое. Говорили двое. Один нормальный крысоед. Так бы и полоснул его из автомата. А второй... Вы, ребята, не поверите. Я сначала сам не поверил. Второй был Корней. Ну точно, его голос. Только говорил он, во-первых, по-имперски, а во-вторых, на таких басах, каких я до сих пор не то что от Корнея, вообще на этой планете ни от кого не слышал. Это, ребята, был настоящий допрос. Вот что это было. Я этих допросов навидался. Знаю, как там разговаривают. Тут ошибки быть не может. Корней ему это свирепо. Хрум-трум-брум. А тот поганец трусливый ему в ответ жалобно. Хурли-мурли, хурли-мурли. Сердце мое возрадовалось, честное слово. Понимал вот, к сожалению, я только с 5-го на 10-е. Да и то, что понимал, до конца как-то не доходило по-настоящему. Получалось вроде, что этот крысоед не простой солдат или, скажем, горожанин, а какая-то большая шишка. Может быть, маршал, может и министр. И речь шла у них все время о корпусах и об армиях, а также о положении в столице. То есть это я вывел, потому что слова «корпус», «армия», «столица» мне знакомы. А они то и дело повторялись. И еще мне было понятно, что Корней все время нажимает. А крысоед хоть и юлит, хоть и подхалимничает, но что-то не договаривает полосатик, крутит гадина. Корней гремел все яростнее, крысоед пищал все жалобнее. И лично мне было совершенно ясно, что вот именно сейчас и следовало бы влепить как следует. Я даже весь вперед подался, касаясь носком ткани, отделяющей меня от допросной, чтобы ничего не пропустить, когда эта сволочь завизжит и начнет выкладывать, чего от него добиваются. Но крысоед вдруг совсем замолчал. В обморок закатился, что ли? А Корней сказал обыкновенным голосом по-русски: «Очень неплохо, Вальдемар, вы свободны. Теперь попробуем подвести итоги. Во-первых, так я, ребята, и не узнал, что там было, во-первых, засветили мне вдруг в лоб с такой силой, что стало мне светло в этом мраке, и очнулся я, ребята, уже в гостиной. Сижу на полу, глазами хлопаю, а надо мной стоит, потирая плечо, этот самый Вальдемар, здоровенный дядька, башка под самый потолок. Лицо у него растерянное и расстроенное. Смотрит он на меня из-под потолка и говорит, то ли укоризненно, то ли виновато: «Ну что же ты, голубчик, что же ты там торчал в темноте? Откуда же мне было знать? Ты уж извини меня, пожалуйста. Не ушибся?» Я потрогал осторожно свою переносицу. Есть там у меня теперь переносица или ее уже вовсе нет? Кое-как поднялся и говорю: «Нет, говорю, не ушибся. Меня ушибли, это было.